Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев. И мы сегодня в нашей студии вновь встречаемся с руководителем детской школы «Мозаики» при коррекционной школе города Лобня диаконом Дмитрием Котовым. И отец Дмитрий продолжает чтение своей еще не изданной книги «Мозаика жизни».
Здравствуйте. Сегодняшнее чтение начну с отрывка из произведения Аксакова «Фрагмент семейной хроники». Первым делом дедушки было в этот же год построить мельницу, ибо молоть хлеб надо было ездить верст за 40. Сделал помощь на 2 дня. Соседи были приглашены с лошадьми, телегами, лопатами, вилами и топорами. Первый день огромные кучи хвороста из нарубленного мелкого леса и кустов, копны соломы, навозу и свежего дерна были нагромождены по обеим сторонам Бугуруслана. До сих пор вольно, неприкосновенно стремившего свои воды. На другой день, на восходе солнца, около 100 человек собрались занимать заимку, то есть запрудить реку. На всех лицах было что-то заботливое и торжественное. Все к чему-то готовились. Вся деревня почти не спала эту ночь. Дружно, в одно и то же мгновение, с громким криком сдвинули в реку с обеих берегов кучи хвороста, сначала связанного пучками. Много унесло быстрое течение воды, но много его, задержанного сваями, легло поперек речного дна. Связанные копны соломы с каменьями полетели туда же. За ними следовал навоз и земля. Опять настилка хвороста, и опять солома и навоз, и сверху всего толстые слои дерна. Когда все это кое-как затопленное стало выше поверхности воды, человек 20 крестьян, дюжих и ловких, вскочили поверх запруды и начали утаптывать и уминать ее ногами. Все это производилось с такой быстротою, с таким общим рвением, беспрерывным воплем, что всякий проезжий или прохожий испугался бы, услыхав его, если б не знал причины. Но пугаться было некому. Одни дикие степи и темные леса на далекое пространство оглашались неистовыми криками сотни работников, к которым присоединялось множество голосов женских и еще больше ребячих, ибо все принимало участие в таком важном событии. Все суетилось, бегало и кричало. Не скоро сладили с упрямой рекой. Долго она рвала и уносила хворост, солому, навоз и дерн. Но, наконец, люди одолели. Вода не могла пробиться более. Остановилась, как бы задумалась. Завертелась, пошла назад. Наполнила берега своего русла, затопила. Перешла их, стала разливаться по лугам, и к вечеру уже образовался пруд, или лучше сказать, всплыло озеро без берегов, без зелени, трав и кустов, на них всегда растущих. Кое-где торчали верхи затопленных погибших деревьев. На другой день затолкла толчия. Замолола мельница, и мелет, и толчет до сих пор. Когда я читал этот отрывок, это вообще любимое его произведение «Детские годы Багурова внука» Аксакова, я вспоминал всегда свое деревенское детство. Так это похоже по настроению, по ощущению, по общинному вот этому рвению к добру, по чувству плеча друг друга, как будто он говорил о моей деревне. Вот так вот, такие ощущения у меня были. То есть что-то родное во мне всегда всплывает или потрясает мою душу. Я продолжаю воспоминания об отце, о своих родителях, которые жили такой же жизнью, только гораздо позже, чем жил Аксаков, да, но все равно такой же общинной жизнью и с таким же сознанием во многом. Отец. Наш отец был главным зоотехником. Полагалась ему двухколесная бидарка с лошадью. Машин еще ни у кого не было, разве только у высокого начальства. Как-то заехал отец домой, а на заднем сиденье у него лежит убитый огромный волчара с открытой пастью. Лошадь хрипит, беспокоится, косит. Я этих волков только на картинке видел. А тут отец по дороге не испугался, застрелил степного разбойника. Дело в том, что волк этот повадился в колхозную овчарню и немало овец загубил. Как ни выслеживали, не могли до него добраться, матерый был. Он так обнаглел, что даже на дорогу вышел. Вот отец его и убил. Не потому, что волк, а за дело. После этого случая поставили его председателем колхоза, потому что он был хорошим специалистом. Зоотехникум закончил с хорошими оценками. Но приехал секретарь райкома, попросил свинку. С друзьями посидеть надо. А ты ее спишешь. Сам знаешь как. Куда деваться? Начальство. Дал ему отец свинку. Через 2 недели другой секретарь приезжает. Тоже свинку требует. «Вы меня в тюрьму посадите», — сказал отец. И написал заявление об уходе. Подался в художники-оформители. И никогда об этом не жалел. Он с детства хотел выучиться на художника, а его, не спрашивая, привели в Красногорский зоотехникум. Учись. А если у человека призвание другое, как быть? Отец еще, когда работал в колхозе, маслом копировал на холсте популярные в его время картины художника Хруцкого. «Плоды и цветы», «Брюлова всадница», «Утиная охота» из фламандской живописи. И особенно всеми любимая «Охотники на привале» Перова. Помню, заказал один майор картину на итальянские мотивы. 3 красивые итальянки, одна с большим бутылем вина, вторая с корзиной плодов, а третья срывает виноград. Картина писалась долго, потому что свободного времени не было. На работе с утра до вечера, да и дома похозяйничать нужно. Наконец дописал. Уже всей семьей собрались отнести эту картину заказчику, предвкушая радость людей. И вдруг беда. Наш майор в воскресенье рано утром отправился в районный центр, Знаменку. По дороге заснул за рулем и погиб. Жена с 2 детишками осталась. Отец думал, денег не взял, а картину отнес как подарок на память. Все мне в деревне было по сердцу. Приехал как-то родной дядька отца, Москвитин Иван Михайлович. Он в соседней деревне Новокалиново агрономом работал. Семейно посидели вечером за чаркой, а утром он собирался ехать на свое поле, которое ему колхоз выделил. Хотел кукурузу сажать. Так я весь вечер конючил, упрашивая то родителей, то дядьку взять меня с собой в помощь. Поле большое, работали 6-7 часов. Михайлович, как его отец называл, лунки копает, а я кукурузинки по одной высаживаю. К полдню разморило, солнце весеннее припекло, жаворонки выси заливаются, а еда всего лишь банка молока да краюха хлеба. И работа не в обузу, а в радость. И дядька доволен был, родителям хвалил, мол, толк будет.
Думаю, многие со мной согласятся, что современных детей, даже маленьких, очень трудно привлечь к такой работе, не очень интересной, по сути, да? Это же довольно механическое действие в лунке сажать зернышки кукурузы. Вот по вашим воспоминаниям, почему вам это доставляло радость? Что было интересного во всем этом? Это же не в солдатики играть, не с друзьями бегать.
Вы знаете, деревенская жизнь, она настолько богата всякими заботами хозяйственными. Там лентяев не вырастешь, лежебока и не получится вырасти, потому что хозяйство требует рук. А родители, как правило, же работают. Мы пасли гусей, и будучи совсем маленькими, провожали вот до ставка, мы рвали полынь и траву для кроликов, которые всегда у нас были. Конечно, картофель и все посадки весенние участвовали в общем процессе. И это прививалось с детства настолько сильно, что мы уже не мыслили себе жизни без этого. Больше того, это для нас был не труд, это была радость, потому что мы, во-первых, учились у взрослых, а во-вторых, мы понимали на подсознательном уровне, чувствовали, что мы в большом деле участвуем, потому что потом же осенью мы все это будем убирать. Зернышко, которое ты бросил, и вдруг потом кукурузный початок вырастет. Да не один, а несколько на одном ростке. Не может не поселиться в сердце это сознание. Как жаль, что раньше ведь, помните, при школах всегда были отработки после школы. Какое великое дело это было, понимаете? Люди, я помню, мы ездили и на завод нас приглашали, и за станками мы стояли, когда мы уже в поселок переехали. В деревне, в колхозе работать. Да это же было совершенно норма. Все к этому давно привыкли, все знали, что так и должно быть, никаких вопросов никто не задавал. И это давало ту закваску, которую потом всю жизнь человек проносил ее и не боялся никакой работы.
Когда я учился, у нас тоже были вот такие вот неквалифицированные работы. Помню, на хлебозаводе мы какие-то коробки собирали. Но я не помню, чтобы это какую-то нам радость доставляло. Наоборот, это отвлекало нас от какой-то нашей жизни домашней. И мы бы с большей радостью на велосипедах поездили бы или еще чем-нибудь занялись. Но никак не стояли бы там в этом цеху, не собирали эти коробки. Не было у нас радости от этого.
А у нас была, потому что деревенская жизнь, она же естественная жизнь. Абсолютно. От земли, на земле родился, ты с ней связан обычаями, традициями. И у нас не возникало в голове даже сомнений, что могло быть как-то иначе. А люди, которые в городах, в поселках, у которых есть выбор, у которых больше есть выбор для развлечений, например, да, они уже начинали воспринимать, как вы сказали, вот эти труды уже как труд, как то, что не очень удобно. Хотелось бы больше, конечно, с ребятами футбол погонять, ну, ребячими своими делами заняться, коллективные всякие игры, труды. Я вижу разницу между воспитанием деревенского ребенка и поселкового или городского. Уже разница тогда намечалась. И то, что вы сказали, я прекрасно это понимаю, то, что вы сказали. Да, это так. Поверьте, что у нас этого нет. У нас не было этого. Еще могу пример сказать один. По-моему, в какой-то книге я писал уже об этом. У меня есть один ученик, которому уже 22 года. Митя его зовут. И жил на Медведице вместе с отцом. Там их детство проходило. И вот отец этого Мити, он рассказывал о своем детстве. Хочется с ребятами, конечно, купаться на речке. А речка далеко, Медведица, красивая река, я обвил ее, прекрасная река. Ну и там 7 километров или 8 до нее. Он на велосипеде быстро доезжал, естественно. Но с утра его оставляли. Список работ. Это что такое? Мне рассказал он, что надо делать. Птицу до ставка проводить. Бычка привязать, накормить, напоить, поросяток накормить, столько-то грядок прополоть, крапиву 2 мешка обязательно, это витаминная добавка животным и птицам на зиму, приготовить 2 мешка, это не шутки. И он еле успевал 2 часам, чтобы потом сесть на велосипед и поехать с своими друзьями на эту Медведицу и побыть немножко с ребятами. Простите меня, это заслуженный отдых был, это не просто праздный отдых, он ценился. Представляете, какой стимул потрясающий. И так как отец его так воспитан был, он воспитывал так и своего сына. Например, они сами крыли крышу, и парень вырос просто золотой. Ну, один из любимых учеников, честно говоря. Вот. Что не попросишь, в любое время дня и ночи отзовется, придет и поможет. И молчаливый, но трудолюбивый.
Наверное, еще большое значение имело то, что все так жили.
Еще бы, я же говорю, что вот это коллективное сознание, вот коллективное мышление, если хотите, чувствовать плечо другого. Там выбора не было, второе. Это общая традиция крестьянская, она веками создавалась. У нас в генах все это заложено, понимаете? И поэтому мы просто реализовывали то, что нам отцы и деды оставили.
Отрицательные стороны деревенской жизни вы можете вспомнить, такие как пьянство, сквернословие, может быть, какая-то излишняя агрессивность молодежи. Было это в ваше время?
Вы знаете, у нас в деревне, я, по-моему, дальше буду об этом тоже рассказывать, но что вспомнилось, то скажу. Выпивали, и крепко даже выпивали. Вот, это уж славянская немощь, которую побороть трудно. Тоже такой от наследства передано от отцов и дедов, как они видели, как их старшие ведут себя, так они вели себя, понимаете. Но, простите, до времени, вот до армии, как-то умели наши отцы и деды, и соседи, умели держать молодежь, умели. Было сквернословие, я помню, но оно воспринималось как нами лично, как фольклор, ну, взрослым можно, а нам нельзя. Вот так вот, мы не матерились, это точно я помню. Вот дети не матерились, а взрослые, ну, они на то и взрослые, им можно и пить, им крепкое слово сказать. Я не говорю, что это хорошо, но, к сожалению, эта традиция, она и сейчас в деревнях, это всегда было, есть и будет. Но человек, конечно, если он не пришел к церкви, если не церковный человек, то он к мату относится как к разговорной речи, к сожалению. А там, где включается сознание церковное, там уже сдерживающий фактор, понимаете. И, конечно, в времена не советские он работал больше, чем когда были колхозы и прочее, потому что все церковное, как бы, оно не поощрялось, оно задвигалось, делали вид, что вообще этого нет, этой жизни, как бы, понимаешь, это анахронизм.
Для меня всегда было удивительно, каким образом людей мотивировали быть хорошими, нравственными. Потому что одно дело, когда человек боится наказания посмертного за свой грех и старается сдерживать свои страсти, а другое дело, когда человек ничего не боится, считает, что с его смертью его существование всякое прекращается. И в то же время в Советском Союзе жили люди, в общем-то, в большинстве своем, насколько я помню, довольно нравственные. Чем стимулировали этих людей? Как их воспитывали? Как делали так, чтобы они действительно, не будучи христианами, жили, в общем-то, по-христиански? Или ничего такого не было? Может быть, это мои детские воспоминания, это иллюзия какая-то? Может быть, люди были так же безнравственны, как сейчас?
Да нет, конечно, что вы! Нет, такого не было, распущенности такой не было. Вы знаете, вот почвенная культура, она ведь уходила не сразу, она ушла, оборвалась и все. Она уходила медленно, и сейчас она еще осталась в деревнях, но в меньшей степени. Я в деревне был недавно, русская деревня, ну, Чувашия, но русская деревня, да. И мне рассказывали, какая была она вот до 90-х годов, какая это была. Это было, там, 4 зоотехника было, сколько этих тракторов было, сколько людей было. Росла деревня, а сейчас она вымирает. Все-таки нравственность в народе, она веками воспитывалась в христианском духе. И тоже она не могла умереть в одночасье. И на этом все держалось, на этой закваске. Оно было больше в виде обычая, конечно, потому что церковные люди оставались церковными людьми. Вот, и читали, и молитвы читали, и покойника провожали с молитвой. И не перекрестивший лоб, они не садились за стол. Но оставалась все-таки привычка к обычаю. Вот это, на этом мы держались. Обычай первый, а потом семейные устои, конечно же. Как отец получил воспитание своего деда и нам передал. И когда воспитывали своих детей, невольно пользовались тем опытом наших предков. У нас 5 детей было. Сейчас же стимулируются малые семьи. Или, как я вчера видел, там, как поветрие такое. Женщина сидит там какой-то с кошечкой и разговаривает прям как с ребенком. Подходит другая женщина, тоже у нее кошечка есть, и они на полном серьезе говорят, сколько горя вокруг сейчас разлито, сколько детей несчастных, сколько семей несчастных, понимаете? И вот это вот кошечки, собачки, в любом деревенском доме были и кошки, и собаки, их никто не обижал, их любили как друзей, но их никогда не становились членами семей, как родной ребенок. Вся любовь отдавалась детям, и им перепадала. Как по евангельской притче, помните, что псы со стола господ своих едят тоже, понимаете? И они никогда голодны не были, мы любили их, ухаживали. Это. Я об этом тоже буду рассказывать дальше. Так что христианство, которое заложило многовековое, оно и сейчас держит, кто из деревни, я знаю, кто в деревне получил эту закваску, и сейчас держит эту закваску, ее не убить, не убрать ее, понимаете? Она генетически у каждого человека сидит, потому что почти у всех предки от земли, почти у всех.
Ну вот вы сказали по поводу традиции. Я не помню, чтобы мои дедушки или мои родители хоть раз при мне сказали какое-то скверное слово. Но тем не менее, поскольку я и в детстве, и в юности рос в атеистическом духе, я крестился, когда мне было только 18 лет, я помню, что я сквернословил, хотя мне не от кого вроде бы было научиться от моих родных. Я это подобрал на улице. Конечно, я никогда этого не делал в семье, но тем не менее, у меня не было какой-то мотивации не сквернословить. Хотя никто из моих родственников никогда не позволял себе.
В моей семье тоже не сквернословили. Ну, это зависит от культуры, конечно. Каждая семья в семье общее есть такое, но есть и что-то индивидуальное в каждой семье. У нас вообще уникально все было, потому что отец хотел, чтобы мы все были там музыкантами, художниками в деревне. Я об этом мечтал. Фортепиано у нас дома было, я тоже об этом буду читать. Там баяны, там все, вот, все играют. 3 человека закончили консерваторию, кроме меня и младшего брата, который сейчас священник. Он на журналистском учился. Так что у нас атмосфера была стремление к культуре, в большом смысле слова. Оно было двигателем в нашей семье. Потому что отец хотел реализовать в детях то, что у него не получилось. Он хотел быть художником, его начали отдали в зоотехники. Когда он приходил, даже из армии и так далее, вот он уже вел как взрослый себя, да, приходилось считаться сомнениями соседей, там, понимаете, в рамках приличия всегда эти все молодые люди себя держали. Даже когда они были пьяны, простите меня. Что позволено, что не позволено. Я говорю свои воспоминания. Понимаете? Простите меня, можно выудить из деревенской жизни любую грязь, понимаете? Но так как я из деревни уехал, где-то во 2-м классе мы уехали, да, из деревни, в поселок перебрались, там уже другая жизнь будет, я буду сегодня об этом читать. В деревне у меня такое ощущение, что я вообще жил в раю. Ребенку свойственно видеть светлое и чистое, а не грязь, понимаете? Наверное, там была и грязь, но я даже эту грязь, она у меня притворялась в радугу или в сказку. У меня детство стоит особняком, такое ощущение, что уже в раю я был, когда перейду в другую жизнь, не знаю, попаду ли я туда, но ощущение рая у меня от детства осталось, и продолжается это чувство, знаете, горение, потому что я с детьми занимаюсь уже 48 лет, и невольно ручеёк из рая продолжает течь до сегодняшнего дня.
Это очень большой срок, почти полвека вы занимаетесь с детьми, вот ваши ощущения, насколько сильно меняются дети на протяжении вот этих вот многих десятков лет? Или дети всегда остаются детьми, и ничего принципиального не изменилось, что дети 50 лет назад, что сейчас?
Все зависит от родителей. Конечно, таких капканов, которые сейчас наставили детям в виде там, интернета, когда информация уничтожает ребенка напрочь, всю душу уничтожает, как ржавчина, как раковая опухоль. У нас помине этого не было, конечно. Это страшная опасность. Поэтому я родителям говорю, самое главное, чтобы ребенок праздно не жил. Любую минуту вы отвечаете за ребенка и за сон его, когда он ложится спать. Идет ли он выспавшийся в школу, понимаете, а не с красными глазами от интернета, он там, так сказать, не знает, куда идти, в какую сторону. И как день он проводит, понимаете, праздно или не праздно. Все зависит от семьи. И те семьи, на моих глазах прошли много ведь детей, а 48 лет я уже занимаюсь детьми, да, вот, те семьи, которые восприняли вот этот образ мысли, у них проблем намного меньше, чем у тех, которые поддались духу времени. Они, во-первых, люди все верующие, да, у нас же, так сказать, понятно, что у нас воскресная школа, и у нас не просто, например, художественная школа, да, а у нас школа для верующих людей. Это первое. Второе. Дети все ходят очень такие живые, одаренные, непростые дети. Интеллектуальные одни, другие, довольно свободные. Ничего там нет такого, знаете, не пущать там и прочее. Да, свободы довольно много. Но так как есть добрый пример родителей, завели козу, завели кур, понимаете? Вот. Коза уже не одна, а две. Ребенок ухаживает за козой, продает молоко, получает свои карманные деньги. Так совсем другое дело, чтобы он получил из кармана дедушки незаработанные деньги, а заработанные деньги, понимаете? И таких примеров я могу очень много привести. Одним словом, все зависит от семьи, все зависит от семьи. Если вот отец, мать единодушны, если они под контролем держат весь процесс, и это воспитание еще с молитвой связано, то есть с помощью Божией, ничего не бойтесь. Любые преграды, любые капканы ваш ребенок обойдет. А если он попадет туда, то он знает, как выйти из него. Есть родители, есть молитва. И десятки примеров, когда это работало.
А все дети, которые выросли в верующих семьях, сохраняют свою веру уже в подростковом возрасте?
Вы знаете, если даже они отходят, обычно они не бросают. Вот мои все, чем мы можем, говорю, гордиться не то слово, чем я могу радоваться, что все остались при храме. Только считанные, может, единицы есть, которые отошли, вот такие вот, на моей памяти. Все люди верующие остались. Они немножко отходят в подростковом возрасте. И то не все, между прочим. А потом, как только шишки набьют, не то что спешат, а бегут в храм опять обратно, понимаете? Бегут, бегут, потому что они знают, куда бежать. И потом у них пример родителей, и вот это все, то, что надоедает подростку слушать, вот эти вот мои хорошие слова. Хотя я призываю никогда моралью не усердствовать. Не надо говорить, как поступать. Ты покажи сам, как надо. Если семья нормальная, папа и мама, если они не лицемерят в семье, если они действительно верующие, дети останутся верующими, как хотите. В это абсолютно я верю, и это вижу, вижу, вижу. Покажите пример. И не морали, это вы еще больше от церкви их отобьете. У них аллергия может возникнуть вообще. Может, возненавидеть даже могут этот образ жизни. Потому что он неправдивый. Правдивый, когда человек молится, трудится, любит своего ребенка, понимаете? Любит. И молится за него. Достаточно этого. И пример добрый показывает. Все, все. И ребенок в любом случае он вытаскивается. В любом случае он находит свою дорожку правильную, верную. И богоугодную, я бы так сказал. О нашей семье. Так получилось, что родственники по отцу больше любили моего старшего брата, Валеру. С раннего детства у него обнаружились многие таланты. Прекрасно рисовал, здорово играл на баяне. Его с отцом постоянно приглашали на свадьбы. А летом он неизменно получал от директора пионерского лагеря Зориной Надежды Николаевны бесплатную путевку на 2, а то и на 3 месяца работать в детском лагере баянистом. К тому же он прекрасно играл в шахматы. Как-то приехал городской шахматист, гроссмейстер. Устроили игру с пионерами на 10 досках. Так мой брат его обыграл. Вначале приезжий мастер двигал шахматы фигуры на 10 досках быстро, как бы играя в блиц. Затем стал задерживаться у доски с моим братом. А в середине игры думал уже минут по 5, а потом и по 10, и все же проиграл. Это было странно, все-таки гроссмейстер. Магнитофонов еще не было. Были пластинки, под которые танцевали на празднике. Валерий был душой любой компании. Кучерявая голова, вернутый нос напоминал русского Тома Сойера. Очень ранний, как говорила о нем мама. После того, как он в первом классе залез через открытое окно в дом девочки Вали Кречетовой, которая ему очень нравилась, и поцеловал ее спящую. В это время в комнату зашла ее мама. Скандал был на всю деревню. Мама и ее многочисленные родственники, в семье было 6 детей. Дядя и тетки особенно привечали моего младшего брата Славика. «Он в нашу породу», – часто подчеркивала мама. С детства Славик сильно болел. Почти 4 не ходил, был очень слабеньким, а к больным детям особое отношение, его жалели. Тем более Славик с детства был очень тихим и смиренным ребенком. Мы его все любили. Только Дмитрия Ивановича, моего деда, я чувствовал внимание и тепло. Он мог часами рассказывать о жизни пчел, своих наблюдениях, открытиях, видя во мне не только благодарного слушателя, но и преемника. На пасеке с ним могли часами наблюдать пчел. Вот одни несут пергу, и он показывает 2 маленьких сумочки под ножками. А эти несут нектар, спеша попасть в улей. А вот пчелы-стражи, которые охраняют свой улей от непрошенных гостей, они как-то умеют определять чужих пчел. И на наших глазах начинается то там, то здесь настоящая битва. Если одна пчела не справляется, на помощь спешат другие. Пчела готова сама погибнуть, но не пропустить чужака. Когда нужно было увидеть состояние взятка, мне на голову одевали сетку. Дедушка разжигал дымарь, которым он одымливал открытый улей. И он внимательно осматривал рамки, как по книге читал, рассказывая о состоянии каждого улья. Каждой рамки. Вот здесь маточников заложено много. Это непорядок. Будущая революция в улье. Поэтому мы оставим только 2 маточника. А дальше посмотрим. Будущее роение – это естественный процесс. Так рождаются новые пчелиные семьи. Там тоже свои университеты. Будущую матку кормят только пчелиным молочком. Отсюда выйдут рабочие пчелы, указывает он на белесый участок рамки. Их кормят только 3 дня пчелиным молочком, а остальные дни – пергой и нектаром. А это будущие трутни, потому что совсем не получили маточного молока. Я удивлялся, а зачем нужны трутни, если они не носят нектар? А оказывается, оплодотворяют матку. Они все поднимаются высоко-высоко в небо, и какой из трутней поднимется выше, тот оплодотворит матку. А перед зимой их всех выгоняют из улья, потому что для пчелиной семьи они становятся обузой. Пожили по-барски целое лето, только ели да ели, пора и честь знать. Говорят, на пылающий костер и бурлящий ручей можно смотреть бесконечно. Можно добавить еще, что на жизнь таких сообществ, как пчелы и муравьи, тоже можно смотреть часами, не отрываясь. Часто я заходил к пчелам уже один, наблюдая жизнь пчельника, вспоминая уроки любви ко всему живому, чему меня научил мой дедушка Дмитрий Иванович. Однажды меня отец взял с собой по какой-то надобности в поселке Синоватое, и целый день то в одном месте, то в другом надо было быть. Я проголодался, а он захотел увидеться со своим другом Иваном Федоровичем. Пошли по ложбине в Ясиноватском лесу, который находился по краям огромного оврага. Внизу по ложбине ручей течет, из 3 родников собрался. Там сыро и даже прохладно. Затем по тропинке поднялись вверх и вышли к большой поляне с протоптанной в травах стежкой. На ней 60 ульев стояло. От усталости целый день ведь ходили. Я рухнул в траву и, сладко растянувшись, замер, уставившись в полуденное небо, дыша благоуханием цветов. Карина Диадорова, помогите возвратиться в детство. Подскажите средства, чтобы снова в травах заблудиться, скрыться и забыться. Поляна гудела от количества пчел. Иван Федорович гостям обрадовался, а попотчевать нас и нечем. Налил мне 1-литровую банку меда, только откачал, говорит. Залег я в травы и давай с голодухи лакомиться. Запах меда слился с запахом трав и земли. Лакомился. Потом мне что-то худо стало, затошнило, вырвало, голова заболела. Даже сознание потерял. Все вокруг закачалось. Пришлось много воды выпить, долго меня отпаивали, чтобы я в себя пришел. Нужно, оказывается, мед есть потихонечку. В малом количестве от него только польза. А в большом это все равно, что много разных лекарств сразу съесть. Но эту многоцветную поляну я как сейчас вижу. Травы мне по грудь были, и все разные. Полевые цветы, как на картине. Один другого краше. И медовый дух над поляной стоит, как в сказке. Диадорова Карина. Где-то там, далеко, в старой сказке, там далеко, по забытой песне, есть тропинка к маленькому дому, где от детства тесно. Отыщу в лесу тропинку эту, отыщу тропинку и воскресну. Я ведь помню главную примету – запах трав и песню. Как мы учились курить или отцовского воспитания? Осенью в слякоть особо не поиграешь. Деревенские ребята, с которыми мы играли, махорку покуривали, подражая взрослым. А когда махорки не было, курили конский сухой навоз или даже сухие листья. Как-то и нам с братом предложили. А соседка увидела, сразу матери рассказала. Мать отцу. Вечером приходим, отец позвал к столу. А на нем лежит 2 пачки белобора. Он и говорит, если выкурите все, разрешу курить, как взрослым. А если не выкурите, на колени. Такое наказание у нас было. Насыпят кукурузы или соли, и стоишь на коленях с поднятыми по сторонам руками. Если пускаешь руки, бьют ремнем. Больше 20 минут не выдерживали. Начинали потихоньку всхлипывать, а потом и плакать. Наказание было действенное, запоминающееся. Подумаешь, прежде чем какое-нибудь баловство сделать. Однако мы вдохновились, захотели стать взрослыми. Брат около 2, а я и 1,5 папиросины не мог выкурить. Да и как курили, просто дым пускали. закашлялись, глаза стали слезиться. Надолго у нас пропало желание прикасаться к этому зелью, табаку.
С курением в деревне тоже было довольно свободно в ваше время. То есть курили даже дети маленькие.
Ну, втихую, я говорю, там добраться до табака не так просто было. Такого беспредела, что вот стоят подростки перед школой и во время перемены курят, в помине не было. Конечно, в школах это не то, что поощрялось, а это ругалось. Это единицы, что могли такую свободу только позволить. И то где-нибудь в стороне, не возле школы, ни в коем случае. Что вы. У нас этого не было.
А с какого возраста можно было курить?
Честно говоря, я тоже курить ведь начал довольно рано. Мне отец разрешил курить, например, с 14 лет. Так я уже был мастером художественной мастерской. Мать запрещала, отец разрешал. Иногда, ну и понемножку разрешал. Будучи взрослым человеком, я бросил, уже когда в церковь пришел. Но трать была очень сильная.
Отец курил много?
Отец курил так много, что он от этого и умер. У него сказали, когда рак легких. Когда повесили, весь абсолютно здоровый, весь организм, кроме легких, которые сгнили. Две пачки Беломора ежедневно, а то и не хватало. То есть одну за одной, и так всю жизнь. Про цыган и другие истории. Раз в месяц приезжал в деревню на телеге старый цыган. Кричит: бабы, тряпки. Женщины где-то суетятся, бегут, несут всякое тряпье. А в обмен получают крашеные свистульки, глиняные кувшины и свистульки с надувными шарами. Ребята бегают, свистят на всю деревню, пока не надоест. Однажды целый табор через деревню проехал. Вот диво было. Тележи у них крытые, как дома на колесах. Старухи-цыганки да малые дети из кибиток выглядывают, черными глазенками нас разглядывают. Мужики усатые да бородатые, на козлах лошадями правят. А молодые цыганки в нарядных длинных юбках, большими серьгами в ушах, по обе стороны дороги сопровождают этот кочевой кортеж. Цыганский табор поселился на другой стороне большого ставка, озера. По ночам у них всегда горел костер. А вечерами мы слышали цыганские песни. Но смотреть, как они живут, нам не удавалось. Далеко слишком было. Озеро ведь. Как-то раз поздней осенью не вернулись наши гуси. Их штук 20 было. Позже видим, плавают возле цыганского табора, а возвращаться не собираются, прикормили их там, что ли. Так отец разделся, поплыл, несмотря на ледяную воду, был уже конец ноября, и пригнал гусей. Прошел слух, что какие-то цыгане в соседнем колхозе стог сена своровали. Потом эта новость стала обрастать другими небылицами. Бабушкам дай только повод. Наша соседка, смычиха, утверждала, что ее колошина пропала. После этого все пропажи в деревне приписывались цыганам. Все колхозники только об этом и судачили. С каждым днем пропаж становилось все больше. У Марфы и Гуски даже кот пропал. Цыганок мы стали видеть все реже. Наверное, они почувствовали, что с ними здороваются уже не так доброжелательно, как раньше. В один день все разговоры прекратились. Цыганский табор как в тумане растаял. Будто никогда его на той стороне озера и не было. Однажды я посмотрел фильм «Табор уходит в небо» и все вспоминал наших цыган, которые мне запомнились как люди из какого-то другого мира.
Отец Дмитрий, а за счет чего они жили? Они же, я так полагаю, в этом таборе картошку не сажали?
Рукоделием занимались, продавали, меняли, много всего продавали, целый воз всех товаров было. Ручное, прикладное у них дело вот это было, игрушки детские. Все это они этим владели, понимаете? И тряпки они все имеют, бабы тряпки. Из этих тряпок лучше, наверное, на одежду им же и шлось. Они могли перешивать. Это же была такой коммуна такая, цыганская, понимаете? Там же у них свои порядки, все внутри, там как большая семья. И там о них дальше я еще буду рассказывать. Вообще удивительный этот мир. Цыгане сейчас и цыгане тогда. Это разные цыгане. Там цыгане, это, знаете, это архаика такая. Это такая сказка. А сейчас цыгане, это наркотики в основном, к сожалению. Не все, конечно, я говорю, но большинство. Они же не работают, многие из них. Продолжают не работать. Мне рассказывала, здесь одна женщина возмущалась. Говорит, прихожу в какой-то коттедж, понимаешь. Ну, семья там большая, цыганская семья.
Никто не учится, ничего. А коттедж получили по закону там, российского, они же граждане российского государства. И она возмущается. Говорит, сколько у нас бедных людей, которые нуждаются, понимаешь? И в коттедже не учатся, не работают нигде. А, так сказать, социалкой пользуются. Это совсем другие цыгане. Я ничего против цыган же не имею, понимаете? Такой колоритный народ такой, понимаете, со своими устоями, которые, ну, и сейчас где-то они еще сохранили же свои даже устои. Один художник был, я не помню его фамилию, он вообще поехал в Азию, то ли в Туркменистан, в общем, где-то на юг, и жил в их таборе. Я был на выставке, вот такие вещи интересные рассказывал об этом народе. И многое написал, нарисовал. Пропадали у него краски, но вечером все возвращалось. И потому что достаточно сказать два слова там, ну, главному их, как называется-то, ну, барону там, или, ну, старшему цыгану, или пожилому человеку цыгану. Все сразу, и больше никогда не воровали. Вот интересно, да, он рассказывал просто интересно. А говорит, как дети? Ну, как дети? Таких цыгане, я их воспринимаю, их цыгане, вот по этим воспоминаниям детства, вот таких, когда я их вижу, вот что у них это проявляется, заглядение, а когда я вижу какие-то другие интонации, понимаете, вот, мафиозные, там, я не знаю, там, или такие хулиганские, я бы сказал, да, то это, конечно, очень настораживает, огорчает, как-то все это неправильно пошло, не в то русло что-то пошло, вот это все национальное, вот это сложившееся, традиционное, что-то пошло не в то русло в целом. Какие-то остатки есть, но я их уже не вижу. А жалко, потому что, когда уходит то, что веками складывалось, и деревня, и таборы эти, да, и это уклад этот, все. То, что он тает, это уничтожение вообще всего живого, уничтожение, просто уничтожение. И несознательное, или невольное, благодаря этому так называемому прогрессу, который вообще нормальные люди понимают, как регресс вообще-то, да, человечество. Я не против прогресса, опять, понятно, да? Я говорю о прогрессе, который уничтожает человека и его душу. Вот о чем прогресс, я говорю, с минусом. Тот же компьютер. Ну, смотрите, ух, хорошая вещь, да? Раньше, вот, когда я смотрю, старые утюги, как надо было растапливать, там угли туда надо, сколько трудов, чтобы его растопить надо было, раскочегарить. А сейчас, как удобно этот утюг? Ну, утюгом же можно и человека убить. И бывают такие случаи. А для чего он же не для убийства человека? Даже и компьютер. Он для чего? Он создан для того, чтобы облегчить человеку жизнь. А он его себе на свою погибель, понимаешь, использует. Особенно молодежь, которая не вооружена и не знает, как его применить в нужном направлении. Разные истории. Деревня Дмитровка Знаменского района Кировоградской области была большая и сильно вытянутая. До центра, где находилась деревенская школа, 4.5 километра. Как-то мать пошла в магазин и меня прихватила, чтобы в ее отсутствие не нашкодил. Скупились мы, и на обратном пути соседка встретилась. Двум женщинам всегда есть о чем поговорить, а я сильно проголодался. Иду сзади и думаю... Дай загляну, что в сетке несу. Посмотрел, а там что-то по хозяйству несъедобное и 350 грамм сыра голландского. Думаю, отщипну попробовать. Я никогда до этого сыра в глаза не видел. Творог, сливки, молоко, ряженка у нас часто были, а голландского сыра никогда не было. Отщипнул кусочек. Вкусно. Дай, думаю, еще отщипну. И так мне этот сыр понравился, что я не мог никак остановиться. Все отщипывал и отщипывал, как лиса в сказке. А самого совесть-то мучает, да и мать спросит. Пробовал остановиться, да не тут-то было. Так и съел весь сыр до крошки. Когда домой вернулись, мать зовет. Сыночек, неси сыр, сейчас будем есть. Делаю вид, что ее не слышу. Вышла мама на крыльцо. Где, спрашивает, сыр? Опустил голову, молчу. Куда сыр делся? Я голову еще ниже опускаю, а пальцем на живот показываю. Горе мне с тобой, ничего доверить нельзя. Выпороть тебя, что ли? Но так и не выпорола, почему-то пожалела. И вот мне уже немало лет, а я эти 350 грамм сыра на всю жизнь запомнил. А на голландский сыр и смотреть не могу, наелся на всю жизнь. В деревне всегда что-нибудь случается. Сильное впечатление на меня произвели похороны Вити, который был на год старше меня. Разразилась сильная майская гроза. Витина бабушка, а они рядом со школой жили. Кажется, она была сторожем школьным. Попросила внука принести дождевой воды для хозяйственных нужд. Мальчишки пробежаться под грозой только в радость. Подбежал он с пустым ведром, дождевой трубе. Его тут молнией и убило. Хоронила вся школа. Витя весь убранный, красивый, в цветах лежал. На виске три маленьких черных точки от молнии. Много было родителей. Все жалели мальчика, плакали. Помню смерть церковной старушки. Наша семья ее очень почитала. Она монахиней была. Мама привела и меня с ней попрощаться. Стою возле черного гроба, зеркала тоже черным завешаны. Мать и еще две женщины вышли на кухню. Слышу, о чем-то тихо разговаривают. А я смотрю на покойницу, а по ее лицу две крупные мухи ползают. И вдруг вижу, она одной рукой их смахнула. Это было так явно, мне совсем не показалось. 6 лет уже было. Я и сейчас эту картину перед собой вижу. Заходят женщины, я им рассказываю, что видел. Но кто малому поверит, даже не обратили внимания. Я спрашивал у врачей, это возможно? Они сказали, что возможно. Это или механическое, может быть, действие, сжимание, или, ну, это вы верующие люди, это может, какое-то духовное явление, это вам лучше знать.
На этом очень интересном воспоминании мы закончим сегодняшнее чтение. Я надеюсь, что отец Дмитрий еще не раз придет в нашу студию, чтобы продолжить чтение своей рукописи, которая называется «Мозаика жизни». Я прощаюсь с диаконом Дмитрием Котовым, клириком храма Покрова Пресвятой Богородицы в городе Долгопрудном и руководителем школы детской мозаики при коррекционной школе в городе Лобня.
Спасибо за внимание. Читаешь о детстве и проживаешь опять детство, сидя за этим столом.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Кровь течет из ран открытых человеческого братства. Лазарь, нищий знаменитый, лег у самых врат богатства. Псы его лизали раны, словно знали милосердие, и тянулась непрестанно жизнь его навстречу смерти. А в дворце своем непрочном жил богач с роднёй послушной, и, хвалясь богатством скучным, веселился еженощно, к нищете земной бездомной небожители слетели, и пошел в небесном теле нищий Лазарь в мир огромный. На колени к Аврааму, словно белый сноп колосьев, душу ангелы приносят от земных страданий прямо. Эти ангелы не знают богачей, забывших милость. В бездну ада провалилась богача душа земная. К нам приходит смерть мгновенно, неожиданно сурово, и налить не может снова человек свой кубок пенный, окружен огнем и тьмою. Поднял взор богач незваный. «Жалься, отче, надо мною!» — закричал он Аврааму, и услышал он правдивый Авраама голос твердый. «Вспомни, чадо, жил ты гордо, рассуждал о жизни криво. А теперь другие люди, сам понять ты это должен, по закону правосудия получают радость тоже. Но любовь не с краю хата. Всех жалеет кроткий Лазарь. Как несчастна жизнь богатых, Лазарь в небе понял сразу. просит Лазарь Авраама: «Отпусти меня к собрату, вновь мои открылись раны от страдания богатых, мне богатых жалко, отче, все мы грешники Адама». Плачут Лазаревы очи, плачут очи Авраама. Ад пронизан слезным взглядом, плачут грешники большие, садом плачет вся Россия, примостившаяся рядом. Мириады слез жемчужных с неба льются в пламени ада. Только это людям нужно, только жалость людям надо. Говорить земле о рае — это очень много значит. Все творенье воскресает от того, что Лазарь плачет. Архиепископ Иоанн Шаховской. Баллада о любви нищего.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Oh.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Сказано: молись, чтобы не внести в искушение касательно веры. Молись, чтобы вместе с демоном хулы и гордыни не внести в искушение самомнением ума твоего. Молись, чтобы по Божию попущению не внести тебе в явное дьявольское искушение по причине худых мыслей, какие помыслил ты умом своим, из-за которые попускается на тебя искушение. Молись, чтобы не отступил от тебя ангел целомудрия твоего, чтобы грех не воздвиг на тебя пламенеющей брани и не разлучил тебя с ним. Молись, чтобы не внити в искушение раздражать одного против другого или в искушение двоедушия и сомнения, которыми душа вводится в великое борение, а искушения телесные приуготовляйся принимать от всей души и переплывай их всеми своими членами и очи свои наполняй слезами, чтобы не отступил от тебя хранитель твой. Ибо вне искушений не усматривается промысл Божий, невозможно приобрести дерзновение перед Богом, невозможно научиться премудрости Духа, нет также возможности, чтобы божественная любовь утвердилась в душе твоей. Вот что значит сказанное: молитесь, да не внеете в напасть. И еще молись, чтобы в страшное дьявольское искушение не внити тебе за кичливость твою, но за любовь твою к Богу, да содействует тебе сила Божия, и тобою победит врагов своих. Молись, чтобы в эти искушения не внити тебе за порочность помыслов и дел твоих, но да искусится любовь твоя к Богу, и прославится сила Его в терпении твоем. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.